Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
В Благовещенске 12 часов 5 минут. В студии Людмила Судейкина. И это «Тема дня». Точно ли выздоровеет младенец, если его крестить? Поможет ли освещение офиса успешному бизнесу? И многое-многое, что еще можно обсуждать. Мы обсуждаем сегодня в теме дня на радио «Комсомольская правда» Благовещенск на волне 106 FM с нашим гостем, настоятелем Свято-Никольского храма в городе Свободном, отцом Валерием. Он у нас уже постоянный гость и практически наш соведущий. Здравствуйте, батюшка.
Доброе утро.
Я знаю, что вы только что вернулись из поездки по району, скажем так, по окормлению своей духовной паствы. И вы мне сказали, что люди очень многие просят совершить крещение, там, осветить дом или офис и так далее. Но вот мне кажется странным на самом деле, если подходит к вам человек, которого вы не знаете, который не знает, какой образ жизни он ведет, зачем ему все это подходит, говорит, я хочу принять крещение, или, батюшка, осветите ему вот мой новый гараж. Разве это как бы правильно? Как вы поступите в таком случае?
Ну, видите, если, скажем, говорить про крещение, то у нас в храме мы проводим предварительное собеседование. Вот, то есть мы встречаемся с людьми, и я им рассказываю о том, что такое крещение, для чего мы крестимся, вот, к чему нас крещение обязывает, вот, то есть что человеку необходимо делать после того. Вот, то есть, ну, рассказываем, то есть это не просто человек пришел, то есть такая практика была вот в первые годы перестройки, когда церковь получила свободу, вот, и вот этот пресс государства был с нее снят. Вот, и тогда множество людей пошло креститься, тогда мы на радость крестили всех. Да. Вот, со временем мы осознали, что это было не совсем правильно. Вот теперь во многих храмах перед, скажем, крещением проводится собеседование. Вот, а если, скажем, такие более, ну, скажем, ну, не мелкие, как сказать, а ну, не такие масштабные, как, скажем, действия, как освещение дома, или там, скажем, машины, там, квартиры, или что-то такое, то, конечно, все равно мы с человеком беседуем. Спрашиваем, крещен ли он вообще, верует ли он в Бога. Понимаете, то есть, конечно, какой-то разговор происходит.
На самом деле, ну вот вы его спросите, ты в Бога веруешь? Он скажет, верую, и все.
Нет, ну видите,
никакого же, на самом деле, сказать-то можно что угодно.
Но видите, я как христианин, как священник, я, как бы сказать, априори должен верить человеку. Вот. А уж если он меня обманет, ну, это уже будет его отношение с Богом, то есть я должен верить. Я не могу сомневаться изначально в человеке. Вот, поэтому, когда человек говорит, что да, я верую, и я, скажем, стараюсь ну, не грешить, вот, ну, и так далее, то мы должны верить людям, мы не можем их отпугивать своим недоверием каким-то там. Или вот.
Интересный случай, пришел нам по этому поводу комментарий. Вспоминается один случай, пишет наш слушатель. В обеденную пору, когда богослужение в храме уже закончилось, он не пишет, какое конкретно это было. Подошел юноша к церковной лавке, попросил уделить ему внимание. Сказал, что долго думал, пришел к выводу, что должен повернуться лицом к Богу. Попросил у церковной лавки служительницу рассказать ему об этом. «А что тут неясного?» – ответила ему женщина-кассир. «Платишь 30 рублей, батюшка тебя покрестит». «Крестик есть? Нет? Ну вот купи еще крестик за 17 рублей, 3 свечки, молитва слов нужно иметь дома и иконы. Обязательно Божью Матерь, Спасителя, Чудотворца Николая. Еще сбегай вон тот магазин, напротив купишь хлеба, конфет, вина. Это харистам, чтоб спели. И записки нужно подавать. Есть деньги? Ну вот, возьмешь деньги и придешь. Все запомнил».
Ну, подобные истории, они достаточно часто вертятся в таком околоцерковном пространстве. Вот, я вам хочу сказать, конечно, такие случаи бывают, но они, это, скажем так, не есть мейнстрим церковной жизни. Понимаете, даже среди апостолов нашелся один Иуда. То есть из 12 человек один принял Христа. Понятно, что в церковь приходят разные люди, в том числе и на церковной лавке работают не ангелы. Если бы, кстати, в церковной лавке работал бы настоящий ангел, то мы к ней бы и за километр бы не подошли, как он бы посмотрел бы нас огненным взором. Вот. Поэтому, ну что ж, я говорю, что такие случаи бывают, но они не так уж и часты. Как правило, все священники в открытом доступе. у всех есть телефоны. Ну, я, по крайней мере, по нашему храму говорю. У нас, скажем, у меня есть два дня в неделю, скажем, когда я четко вот сижу и принимаю людей. То есть это есть в расписании, это висит объявление на храме. В церковной лавке есть мой телефон, и поэтому, скажем, наши служительницы, они говорят, вот там телефон батюшки, звоните, договоритесь со встречей, он все подробно объяснит или расскажет. Вот поэтому, одному конкретному случаю не надо думать, что так всегда и везде.
Ну, тем не менее, да, вы же сами сказали, что одна паршивая овца, она портит все стадо, это во-первых, а во-вторых, ну, что такие случаи были, действительно, были в 90-е.
Да, ну, кстати, вот, кстати, интересный такой момент, наблюдение один батюшка сделал, он говорит так, если какой-то молодой человек испугался наших бабушек, то он точно не устоит перед зверями из бездны.
Значит, бабушки все-таки полезную функцию
выполняют. Ну, это такое некоторые, да, как говорится, через тернии к звездам.
Еще вопрос задали накануне нашей встречи, когда мы проанонсировали нашу тему. Сказали, что почему крещение происходит за деньги? Да еще и за немалые.
Ну, видите, как сказать, почему за деньги и немалые? Я вот однажды вот меня спросили, говорит, а сколько стоит крещение? Я говорю, ну, объясняю, что, во-первых, это не стоимость. И если у человека нет возможности сделать пожертвование, надо просто подойти и сказать. Вот. Во всех храмах, по крайней мере, в нашей епархии, такие крещения происходят постоянно и достаточно часто. Когда человек приходит и говорит, у меня нет возможности, это не проблема. Мы крестим таких людей. Да, мы принимаем пожертвования, потому что, ну, простите, мы с них живем, мы с них строимся. Вот. В конце концов, оплата электроэнергии и так далее. Я даже, скажем, вот в нашей лавке специально положил счет за месячную электроэнергию и сказал, что если кто-то будет возмущаться по поводу каких-то там вот пожертвований, говорит так, вот берите этот вот счет, оплачивайте нам его, а мы будем для вас все делать бесплатно. Ни копейки с вас не возьмем. Поэтому еще раз говорю, нет возможности, надо просто сказать, этот вопрос решается. А во-вторых, насчет стоимости. Вот однажды, вот недавно, кстати, был пример такой, спросили, сколько у вас пожертвований? Я говорю, ну там, скажем, 1500. Как дорого? Я говорю, а покажите ваш телефон, пожалуйста, мобильный. Так вот, на этот телефон можно покрестить человек 30, ну или 20 как минимум. Понимаете? То есть, вот это, а ведь с другой стороны, ведь реально вот то, что необходимо в телефоне, да, вот за 10 тысяч телефон, вот вполне хватает, чтобы... Все остальное, это уже, как сейчас говорит молодежь, понты. И поэтому человек, покупая себе такой дорогущий телефон, понимаете, и денег ему не жалко. А цену какого-то дешевого китайского телефона, кнопочного, вот, просто пожертвовать на храм, человеку почему-то рука не поднимается. Но, тем не менее, мы сказали, если нет возможности, мы вас покрестим. Мы вас покрестим.
Насколько я поняла, беседуя с девушкой, задававшей вопрос, стоял вопрос именно в том, ну как так, как можно вообще брать деньги, ведь это же таинство такое священное, ну то есть это где церковь, где и тут вдруг такса.
Но я же еще раз говорю, что видите, как мы живем в государстве, и мы, ну даже, простите, священник идет в храм, то есть не в храм, идет в магазин купить продукты в своей семье. Но ведь ему же не скажут, батюшка, а, вы в рясе с бородой, ну, держите все бесплатно. То есть ему придется платить за это. А где священнику взять деньги? Понимаете? Вот, и, кстати, многие, скажем, некоторые, ну, скажем так, многие, скажем, общины христианские, вот, они вводят так называемую десятину. То есть десятую часть своего дохода должен отдавать на содержание своей церкви, своего храма. Вот. И, кстати, у меня был подобный случай, я говорю, вот за 20 лет ничего такого не насмотрелся. Пришла женщина и говорит, я вот была тут у одной церкви, вот, они обещали мне покрестить бесплатно. Я говорю, а вы знаете, что у них потом будете вы им платить ежемесячную десятину? Она говорит, ну да, слышала я такое. Я говорю, так вот смотрите, вот у нас крещение стоит, сколько вы, говорю, зарабатываете, она говорит, 30 тысяч.
А сам эффект, что будет дальше, мы узнаем через 2 минуты после рекламы.
Всем от дня.
Благовещенский, 12 часов 17 минут. Это тема дня. В студии Людмила Судейкина. Мы беседуем с настоятелем Свято-Никольского храма в городе Свободном, отцом Валерием Сырцовым. Разговариваем о таинствах и обрядах церковных. И у нас неожиданно всплыл вопрос о пожертвований за эти обряды, в частности, вот о том, почему крещение, например, проходит за определенное пожертвование, у которого есть даже определенная цена. Я так понимаю, что в каждом приходе она своя, но вот как раз отец Валерий нам рассказывал историю, где по-другому раскрывался вопрос пожертвования.
Так вот, продолжим, да. И вот эта женщина, она говорит, я, ну, будет 20 тысяч, она у нее была зарплата, я говорю, так вот, понимаете, что вот каждый месяц, вот, 2 тысячи от вашей зарплаты вы будете отдавать десятину. А теперь, говорю, на ваш выбор. Или вы крестимся у нас пожертвования за 1 тысячу, и потом уже сможете вы приносить какие-то деньги в храм. Это ваше дело. Можете просто ходить. Или мы сделаем как там. То есть крестим вас бесплатно, но потом вы каждый месяц будете приносить по 2 тысячи. Вот. Ну, естественно, выбрала наш вариант.
Это прям какой-то бизнес-план даже у нас сейчас получился.
Ну, видите как, какой вопрос, такой ответ. Понимаете, то есть человек должен понимать, что содержание храма – это не задача самого священника. Содержание храма – это задача всех прихожан. Вот. Еще раз говорю, что нам никто не отменил плату за электроэнергию, за отопление. Мы покупаем те же стройматериалы для ремонта. Понимаете, то есть на все это, да, мы собираем пожертвования. Но еще раз говорю, если нет возможности, надо просто подойти и сказать, вопрос решается без всяких проблем. Вот у нас бойцы военные, скажем, вот у нас стоит железнодорожная бригада, ну, понятно, что они крестятся, мы с них не берем ничего. Вот, дети с интернатов, там, скажем, с детских домов. Вот, у нас, скажем, есть заведение, где сидят дети, трудные подростки. Вот, соответственно, естественно, они тоже крестятся без всяких пожертвований. Вот, поэтому мы говорим, что нет, скажите, есть, ну, поддержите храм, в конце концов. Вы же сами будете туда ходить. Вам же нравится, чтобы он был красивый, покрашенный, чтобы были красивые иконы, чтобы была убрана территория, росли на ней цветы, понимаете. Вот, поэтому...
Еще один вопрос, который вытекает из наших предыдущих, это, ну, когда вас просят осветить, например, помещение. Причем, ладно, если вы знаете этого человека, если он приходит и говорит, что, ну, начинаю бизнес, хочу, как бы, чтобы было. Чтобы заручиться, так сказать, поддержкой высших сил, не является ли это своего рода какой-то профанацией?
Нет, мы всегда объясняем, что освещение – это не магия. Это мы не даем, и никто не может дать 100% гарантии, потому что на каждом, с каждым, скажем, обряде, молебне мы читаем молитву «Отче наш», в которой есть такие слова «Да будет воля Твоя». Вот, то есть мы говорим: «Господи, если Тебе угодно, благослови труд этого человека, умножь его достояние, дай ему здоровье, помоги ему в делах». И если он действительно приступает к какому-то хорошему делу, и в своей жизни он старается жить, ну, хотя бы по элементарным заповедям Божьим, то Господь вполне его благословит. Если этот человек, скажем, считает, что вот я сейчас тут поп покамлает, и сейчас у него все будет тип-топ, но мы сразу говорим: ребят, вы глубоко ошибаетесь. Мы просим благословения Божие, вот, а уж сможете вы это благословение удержать? То есть Господь его даст. А удержать его можно чем? Доброй христианской жизнью.
Вот так, да? То есть, на самом деле, это не магический ритуал и никакие гарантии нет. Потому что сразу вспоминается анекдот по поводу, тоже был прислан нам. Ты в Бога веришь? Раньше верил. А сейчас почему не веришь? Да не помогает.
Ну, с другой стороны, по вере вашей, да будет вам.
Такие бывают уже случаи.
Не помог, значит, плохо верил.
Вот все просто, да, не помог, значит, плохо верил. Ну, да. Вот вы сказали такое слово, как магия. Да? То есть разве многие воспринимают церковные обряды, традиции, именно как возможность что-то себе заработать, что-то себе сделать, какой-то магический ритуал совершить. Приходилось вам встречаться с таким? И как вы с этим, как вы к этому относитесь? Вот.
Ну, как к этому относиться? С пониманием, что мы, к сожалению, прошли очень длительный период вот такого безбожного насаждения, так называемого научного атеизма, который понятно, что никаким научным он не является. И поэтому естественно, что у людей, ну как говорится, святое место пусто не бывает. Вот, и когда у человека забрали веру в Бога, понятно, там выросла целая куча суеверий. Вот, и осуждать за это людей, как-то гневаться на них, это понятно глупо. Поэтому стараемся объяснять и разъяснять, что магия, это вот магию можно сравнить с поваренной книгой. Вот, есть, надо выполнить какие-то действия, в результате чего у тебя получится торт или холодец. И это что-то там напутал, да, то у тебя ничего не получится.
Ни торта, ни холодца.
Да, а церковь не так, понимаете, да, мы призываем благодать Божию. Вот, мы говорим человеку, что священник молится не вместо людей, а вместе с людьми. Понимаете, то есть образ молитвы, это как, вот, скажем, священник – это капитан корабля. Ну, были бы нелепо выглядели матросы, которые бы сказали, ну, ты там капитан, ты там и верти рулем, снимай паруса, подымай, а мы будем сидеть чай пить. Вот, то есть мы все вместе работаем. То есть только один кто-то предстоит в молитве. То есть мы призываем благодать, а уж как сможет все человек удержать своей жизнью христианской. Вот, и мы объясняем, что здесь никакой, знаете, как, Бога нельзя обязать. Вот. Его нельзя обязать, его можно попросить. Вот. Но всегда оканчивая любую свою просьбу молитвой, да будет воля твоя. Потому что иногда наши желания, ну, не совпадают с волей Божьей.
А бывали ли у вас случаи, когда вам приходилось сталкиваться уже с определенными такими церковными? Вроде как люди ходят в церковь, и тем не менее церковные такие суеверия. Типа, вот если в доме держать освященную вербу, то никакой зло не войдет в дом, да? Вот, вот, например, перед Пасхой же все же идут вербу освещать, и куличи светить, и яйца красить, и там очень прибавляется, обычно мы это видим на церковном ходе, и храмы не пустуют никогда. Или, например, если вдохнуть дым нитки сожженной церкви, то ангина уйдет.
Ну, понятно, что это все, конечно, не так. Вот был такой святой, ну, он у всех у нас на слуху, Василий Блаженный Московский. Вот. И однажды его заметили, ну, вообще, он как блаженный, он ведет себя не так, как обычные люди. Вот. Но все понимали, что он не просто такой блаженный, скажем. Он мог подойти к Иоанну Грозному и сказать, спросить его, Иванушка, а ты где был после службы в Успенском соборе? Он говорит, Иванушка, а ты где был? Иоанн Грозный судорожно начинал вспоминать, говорит, да я, говорит, в храме стоял. Говорит, нет, говорит, ты на Воробьевых горах дворец себе строил. То есть стоял-то ты в храме, а мы у тебя где были? И Иоанн Грозный за это каялся. Вот. Так вот, однажды Василий Блаженный, он, значит, шел по улице и в одни дома кидал камни, а другие обнимал углы этих зданий и плакал. И вот спросили, а почему ты так делаешь, говорит. А говорит, в те дома, которые кидал камни, там, говорит, внутри демонов нету. Они все наружи, там живут благочестивые христиане. Вот. Я потом в этих демонов кидал камнями. А, говорит, там, где ты плакал, а там, говорит, живут злые люди. И ангелов-хранителей там нет, они все наружи. Я с ними вместе стоял и плакал. Как же плохо живут эти христиане. Понимаете, то есть наличие в доме зла или благодати зависит от внутреннего устройства человека. Если в доме нет молитвы, если в доме не читается Слово Божие, если в доме звучит матерная брань, то, а как, то ты хоть заставь его ветками, вербы, освященными куличами, пасхами, чем угодно – там не будет благодати. И наоборот, дом, в котором живут люди по-христиански, вот, где звучит молитва, где читается Слово Божие, где человек не оскверняет свою речь матерной бранью, там будет благодать Божия. А уже освященная ветка вербы, красивая икона, благословенная яичко, она дополнит, как бы украсит ту красоту, которая уже наличная, красота Духа в доме есть.
А вы как-то со своими прихожанами разговариваете об этом? Вот.
Ну, естественно, сейчас, собственно, каждый священник, ну, по крайней мере, должен это делать. Вот. Другое дело, что иногда бывают батюшки не книжные. Скажем, видите, опять же, есть человек, который может говорить много и долго, а другой может высказать, Господи, помилуй нас грешных. Но, в принципе, конечно, любой священник старается донести до своей паствы, для своих прихожан, что есть правильная вера, а что есть вот эти вот суеверия, которые, конечно же, заслоняют от нас истинного живого Бога.
Думаю, мы вернемся к обсуждению вопросов. Тут есть очень интересный вопрос про плюсики в карму и добрые дела. Но это уже будет после выпуска новостей. Благовещенский, 12:32. Это тема дня. И сегодня у нас разговор с отцом Валерием Сырцовым, настоятелем Свято-Никольского храма в городе Свободном, нашим постоянным, я бы сказала, да, уже соведущим нашей программы «Разговор со священником». И мы говорим сегодня об обрядах, таинствах и о том, как мы их понимаем или не понимаем. Еще один вопрос, который хотелось бы задать отцу Валерию, это вопрос о так называемых плюсиках в карму, потому что встречаются отношения, был вопрос такой, что комментарий к нам пришел, что хожу в церковь, когда мне очень плохо, поставлю свечку, становится лучше. Часто встречается такое отношение на самом деле, когда человек думает, что если он поставит свечу, значит, ему станет лучше, или что, когда ему было плохо, а стало лучше, нужно отблагодарить Господа, поставив свечу или сделав пожертвование в храм, например. Правильно ли это?
Ну, почти что правильно. То есть, если мне что-то, ну, есть какая-то тягота в душе, да, я иду в храм, я молюсь, я прошу Бога о помощи, о поддержке. Вот. И при этом свеча – это не как бы плата Богу за ожидаемую поддержку. Потому что когда человек зажигает свечу, ну вот вы наверняка знаете, что можно очень долго смотреть на огонь, на горящий огонь. Так вот, зажигая свечу, ну, помимо того, что мы делаем пожертвования на храм, мы об этом уже говорили, мы должны этот храм содержать, но зажигая свечу, то есть вот смотря на огонь свечи, вот человеку легче собраться с мыслями, потому что у нас в голове постоянно идет поток. Вот начинаешь читать молитву «Отче наш», вот первую строчку еще внимаешь, а к концу уже куда-то улетел. На Воробьевы горы, как я вам говорил. Да. Так вот, смотря на свечу, легче собраться с мыслями. Это раз. Во-вторых, свеча есть образ того, как должна гореть моя душа. То есть не пылать, искрить, как бенгальский огонь, и не чадить, а вот ровненько, потихоньку гореть, освещая пространство. Вот это образ, для чего мы зажигаем свечу. Вот. А главное – это молитва. Молитва, просьба о помощи и покаяние. То есть понимание того, что моя беда пришла по моим грехам. А когда человек, скажем, получил от Бога помощь, да, то есть разрешилась какая-то запутанная ситуация, пришло исцеление, мы опять же идем в храм, но мы не даем уплату очередной свечой. Мы опять же читаем, мы молимся уже благодарственной молитвой, а для той же самой поводу мы зажигаем свечу.
То есть для сосредоточения, да?
Вот, поэтому если вы даже будете молиться без всякой свечи, это не говорит о том, что Богу это не понравится, он вас не услышит. Услышит. Вот. И опять же, если вы зажгете даже пудовую свечу, вот, и при этом будете играть с Богом «ты мне, я тебе», ничего не получите.
То есть получается, что главное, что можно, например, много жертвовать в храм, там, вещей, денег, много свечек зажигать, на каждую молитву приходить, но это не плюсики в карму?
Нет, конечно.
Жизнь не улучшится из-за этого?
Знаете, в Писании есть такое понятие, есть такие слова, и то надо делать, и этого не забывать. То есть и свечи надо ставить, вот, но не забывать о том, что основа – это все-таки молитва. «Сыне, дашь мне сердце твое». Вот это единственная просьба Бога к нам. «Дай мне сердце свое, откройся». Вот. А уже все остальное – это как одежда, понимаете? Одежда – это не главное в нас, но она нужна. Без одежды нельзя. Но судим мы об человеке все-таки по его внутренним свойствам. А вообще есть такой церковный анекдот, ну или, скажем так, притча назовем.
Не каноническая.
Да. Когда к священнику подходит новый русский, говорит: «Батюшка, я вот готов тебе пожертвовать 100 тысяч долларов, а ты можешь гарантировать, что после смерти я попаду в рай?» Священник подумал, говорит: «Там вот их ремонт надо делать, и там и то надо, и то». И говорит: «Знаешь, гарантировать я не могу, но попробовать стоит».
Хорошо. Смотрите, Абочка, еще такой вопрос, тоже связанный с деятельностью священника у в необычных ситуациях. Да, вот в марте этого месяца была такая новость, когда на священника православного было заведено уголовное дело, на запорожского священника было заведено уголовное дело, которое он отказался отпевать младенца, крещенного в Киевском патриархате. Можно ли было так поступить? Можно ли было отказаться от таинства? Можно ли было не проявлять милосердие?
Ну, здесь видите, как ситуация доведена до абсурда, потому что это, в принципе, не дело государства вмешиваться в взаимоотношения каких-то там церковных общин. Хотя потому, что у нас государство, как и у нас, и на Украине, отделена от церкви. Вот. А что касается именно того конкретного случая, то есть, конечно, это и в церковной среде обсуждалось, и среди священников. И, ну, такое наиболее распространенное мнение было такое, что все-таки нужно было проявить снисхождение, такую какую-то пасторскую мудрость, и вот именно вот в этом моменте не вспоминать о каких-то там вот этих вот наших разделениях, а просто вот, вот конкретно именно в этот момент, когда вот это горе родителей, вот это, понятно, это тяжесть в душе, нужно было отпеть его, нужно было совершить молитву. Вот, а уже потом, когда все это успокоится, где-то как-то встретиться и поговорить, что ну что же вы, креститесь в одном месте, ходите в другое, то есть какая-то такая, понимаете, как вот, ну, неразборчивость. Вот, поэтому, конечно же, ну, вот в такие моменты священнику нужно проверять, вот в церкви такое, понимаете, акривия, это вот строгое такое исполнение всех правил. А есть экономия, когда какие-то правила мы временно отменяем, ради какой-то такой пастырской насущности, какого-то милосердия, какой-то, ну, миссионерского даже, понимаете, какого-то такого вот дела, ради церковного дела, где-то какие-то каноны, мы временно как бы их закрываем на них глаза, вот, мы их не отменяем совсем. Вот, но вот, конечно, нужно было все-таки не отвергать людей и как-то так вот их вот в тот момент проявлять ту самую акривию, строгость исполнения канонов и законов.
То есть, на самом деле, милосердие, оно выше закона?
Да, милосердие, потому что мы, как на какой-то из наших передач мы говорили, что если Бог будет к нам справедлив, у нас ни одного нет ни одного шанса. Вот. Это говорил Ефрем Сирин. Не проси у Бога справедливости, ибо мы все погибнем. Вот, милосердие любой выше закона, вот, и в каких-то случаях, конечно же, должна проявляться именно любовь. Вот, потому что, опять же, Бог, если будет нас судить со всей строгостью, мы все погибнем. Надеюсь, только бесконечное милосердие и любовь к нам грешным.
С другой стороны, милосердие без строгости – попустительство.
Но я вижу, что есть определенные моменты, когда надо переступить. Но в остальных случаях, конечно, мы стараемся уже. Ну, это, видите, конечно, это разговор не пятиминутный, это долгий разговор. Вот. Но что конкретно именно этого случая, конечно, тут немножко батюшка переборщил, переусердствовал, скажем так.
Вы задели еще одну интересную тему, сказав, что часто люди приходят, крестятся в одном месте, потом ходят еще куда-то, потом еще куда-то, там не понравилось, пошли дальше. А как тогда вот найти свое место, найти свой храм, свое священника? Есть какие-то рецепты, советы?
Ну, каких-то таких уж, чтобы прям вот инструкции я дать, конечно, не смогу. Вот, но в любом случае, прежде чем, скажем, приступать к каким-то таинствам в церкви, ну, нужно как-то поговорить с священником, сказать, что я вот, скажем, там был там буддист, например. Ну, например, чисто да. Условно, да. Я вот хочу стать христианином. Ну, священник побеседует, расскажет тебе. Потому что у нас очень много таких есть, скажем, суеверий, предрассудков, скажем, вот, например, та же карма, да. Вот церковь всегда отрицала само понятие кармы. Потому что карма – это вот та самая справедливость. Что получил, что заработал, то и получи. Вот по этому закону кармы у нас ни у кого нет шансов. Мы верим в милосердие Божие. Вот, и, понимаете, поэтому а люди считают, что тут карма, есть какие-то там заслуги, незаслуги, там задачи, незадачи.
Ну, вот это же, наверное, тоже не зря, потому что есть написано око, зуб за зуб.
Но видите, как это ветхозаветная заповедь, и эта заповедь не повелительная, то есть она не предписывает так действовать, это заповедь ограничительная. То есть, понимаете, тем людям, вот с тем уровнем ихнего развития сказать, что простите, они бы не поняли этого. Поэтому дается заповедь ограничительная. То есть Бог же видит наше состояние. Он понимает, что сказать им «прочтите», они не услышат его. Вот эта заповедь ограничительная. То есть за око одно око. Не сноси всю голову. Если у тебя убили родственника, убей одного, а не вырезай целый род. Понимаете, то есть прошли века, когда люди уже привыкли к этому. То есть за одного убитого не вырезать целое племя, вот тогда ему уже сказать «простите». Вот, то есть человек же, он тоже возрастает. Поэтому это заповедь Ветхого Завета. Мы прошли этот, поэтому, конечно, мы сейчас к этому не возвращаемся.
Я думаю, на одной из следующих программ нужно посвятить вот именно прощению и о том, как изменялось общество и отношение к прощению. Тоже, наверное, очень актуально в силу процессов, разворачивающихся в мировом обществе и в той же Европе, например, да, тоже поговорим, когда нужно прощать, а когда не нужно, на ваш взгляд, потому что во многом порой кажется, что слишком уж там все толерантно. Да. Но мы этому мы посвятим одну из следующих программ, так что готовьтесь, и наша слушатели пускай готовится, и вы в очко, если вам не сложно, готовьтесь. Думаю, будет интересно. Ну и вот сейчас у вас остается меньше 2 минут до окончания эфира. Может быть, вы мне расскажете, какие таинства все-таки существуют, и нужно ли к ним как-то особенно готовиться? Буквально вот ликбез для тех, кто не в теме.
Ну, видите, как к любому таинству надо готовиться. И лучше
сейчас вам скажу так, платочек новый купить, крестик за 17 рублей, 10 свечек.
Нет, ну видите, как с одной стороны, есть такое заповедь, что женщина должна быть молиться с покрытой головой. То есть это придумал не священник, это сказано в Священном Писании. Вот. А с другой стороны, конечно, лучше всего, самое лучшее, это найти священника. Вот. Священник, еще раз говорю, сейчас в открытом доступе. Можно подойти и сказать: батюшка, я хочу исповедоваться, я хочу покреститься, я хочу, чтобы мне что-то там осветили или благословили и так далее. И уже тогда в этом разговоре, понимаете, потому что есть люди разные, разный уровень подготовки, понимаете. Кому-то можно дать прочитать 10 молитв, а кому-то и одной хватит, знаете, за все глаза. Разговор, живой разговор с живым священником.
Вот это и есть самая главная подготовка, да, к любому таинству. Особенно, если мы первый раз собираемся вступить вот в эту область.
В область церковную.
В церковную область. Так, с нами был настоятель Свято-Никольского храма в городе Свободном, отец Валерий Сырцов. Это был разговор со священником. С вами была Людмила Судейкина. Спасибо, батюшка, что пришли. Приходите к нам еще.
Обязательно, с удовольствием.